Харвест была на кухне одна и мыла посуду. «Тебя не было за завтраком?» — сказала она. «Теперь ясно, где ты был». Она посмотрела на его весь вымазанный в жиром, масло, ржавчине торс. «Пардон, я, наверное, как чушка. Вымоюсь пойду», — извинился Джейми. Харвест оставила в покое тряпку и подошла поближе. Она подняла руку и поскребла легонько пальцем ключицу. У Джейми съежился желудок. «Нет, тебе идет! Очень мужественный вид!» Она глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух. Джейми почувствовал кожей тепло. Да, впрочем, это не важно. Она сделала шаг назад и повернулась, чтобы уйти. «Поешь и снова за работу, ладно?» Рон с Бобом навалились на стальную трубу, которую они надели на ручку большого гаечного ключа.
Джейми, как раз вовремя. Долбани-ка по этой заразе молотком!» — проворчал Боб. «Резьба, наверное, проржавела. Как повернется чуть, можно будет туда масло залить».
Джейми ударил три раза по концу. Вдруг откуда-то сзади просунулась корявая рука и выхватила молоток.
«Я вообще-то не хотел приходить, но мне не спалось».
Он посмотрел на Вуди укоризненно. «И зачем же вы пришли?»
«Да хрен его знает!»
Морщинистый локоть отодвинул Джейми в сторону. Молоток звякнул по краю гайки.
«Ну, давай!»
Гайка шевельнулась. Джейми взял банку с маслом от ржавчины. Когда рабочий день подошел к концу, они попытались уговорить Вуди поработать с ними еще денек. Ну, хоть половинку. Но он будто не слышал. Баунти видела, как старик уходил. Он еле тащился. Стоило ему, однако, пересечь полоску гравия, как походка его преобразилась. Бодрым шагом Вуди направился к воротам.
«Совсем похож заездили старикана», — сказал за ее спиной Рон.
«Не скажи», — прошептала она. Но Рон был слишком занят созерцанием ее плотно облегающих шорт, чтобы что-то услышать. Все следующее утро ушло на распрямление разрезанного звена и сведение его концов. Боб сел на пол и сунул в рот обожженный палец.
«Последние усилия, и хватит. А что именно?»
«Ну, нужно промаслить плиту. Бог знает, сколько прошло с тех пор, как она опускалась. Хорошо еще края окантованы металлом. Будь там дерево, мы, может быть, ее и не сдвинули никогда. Не знаю, сколько масла удастся залить отсюда. Вы, двое, идите вниз и попытайтесь его залить под бегунки. Возьмите кувалду и долбаните несколько раз. Только так, чтобы вмятины не было. Расшатайте, и все». Когда ребята вернулись на чердак, руки Джейми тряслись. Усталость? Предчувствие? Неизвестно. Боб вытирал пальцы тряпкой.
«Ну что, Боб, дело сделано?» — спросил Джейми.
«Еще нет». «Ну тогда что дальше?»
«Дальше ждать».
«Ждать? А чего именно?» «Пусть масло подействует. Сейчас мы ничего не можем сделать. Пошли мыться и ужинать. С утра посмотрим, что вышло».
Ужин опять был из полуфабрикатов. Три предыдущих вечера были китайская кухня и цыплята, а в этот пицца от домино. Боб не захотел вкалывать весь день, а потом еще и готовить. Рону дозволено было присоединиться к Бобу на предмет пива, а Джейми разрешили пить только вино. С женщинами.
«Ха, странные понятия», — думал Джейми. «Вино, значит, можно пить, а пиво нельзя». Джейми пытался терпеливо объяснять, что содержание алкоголя в вине выше. Без толку. Чудные они бывают, эти взрослые. Джейми и сам бы выбрал вино. Противно просто быть исключением из общества мужчин. Рона вон включили, а Джейми сделал сегодня не меньше, да даже больше. «Интересно, а как это масло действует?» — задумалась Харвест, когда они смылись оттуда.
«Хочешь посмотреть?» — спросил Джейми.
Дверь чулана была всегда открыта. Как только они вошли внутрь, холодные пальцы Харви сжали его руку. Это должно было воодушевить его. Но сейчас перед ним была свинцовая плита. Вдруг что-то скользнуло по икре. Джейми чуть подался вперед. Это был котенок. Он больше не выглядел возможденным. Животное подкралось к холодному металлу и село, почти уткнувшись носом в преграду. Харви сцепилась в руку Джейми.
«Там, наверное, мыши», — прошептала она совсем тихо, словно они были в церкви.
«Разве что там мышиные кости», — возразил Джейми мягко.
Как и кошка, она повернулась лицом к плите.
«Так вот вы где!» — воскликнул Боб.
В ответ тишина.
«Эй, я пришел!»
Никакой реакции. Мужчина подошел и положил руки на плечи тому и другому.
«Привет!»
Оба дернулись. «Ой, пап!» — пропищал Харвест. Боб посмотрел на свои часы, а потом на Джейми. «В чем дело, Боб?» — спросил юноша.
«Может быть, это звучит глупо. Но чем вы тут занимались все это время?
Да мы только что подошли посмотреть, как там дверь».
«Только что? Да больше часа уже прошло».
«Да не может быть, пап», — настаивала Харвест. «Минут 5 максимум». Джейми, однако, не считал, что этого не может быть. Вверху шеи, у затылка, что-то неприятное пощипывало, и он чувствовал себя выжатым. Их как-то использовали. Использовало что-то, что требовало присутствия молодых людей. Ее отец потер подбородок.
«Ладно, не будем сейчас об этом. Джейми, мы тут как раз внизу посовещались. Мы все в нетерпении. Мы решили попробовать эту машину сегодня. Сейчас. Возражения есть?»
Всего было 4 переносных лампы. 2 оставили Бобу с женщинами в коридоре наверху, 2 достались Рону и Джейми. Ребята расположили лампы так, чтобы выжать максимум освещения. Поплевали на руки и посмотрели друг на друга.
«Готов?» —
спросил Рон. В ответ Джейми взялся за шестерню и налег на нее. Рон присоединился. Убедившись, что сдвинуть ее не удастся, они попробовали толчками. «Наверное, что-то заело». Рон взял деревянный молоток и начал лупить по здоровенному зубцу.
«Осторожней, погнешь чего-нибудь!» — закричал Джейми. «Она тогда никогда не заработает!»
Но Рон продолжал колотить. Он совершенно озверел. Джейми протянул руку, чтобы остановить его, и рука попала как раз между деревом, опускающегося молотка, и смазанным жиром железом. Младший брат вскрикнул от боли. Старший выронил инструмент и зажал от ужаса рот.
«Джейми, извини, прости! Что за черт? Прости, извини меня! Ты как, ничего?»
Джейми посмотрел на свою руку, лежащую безжизненно на зубце, как паук, разможженный вдруг пошедшими ходиками. Задет был только мизинец. Он торчал из ладони под углом, как чужой. Мякоть правой фаланги была разворочена. Кровь, пульсируя, побежала вниз, в щель между стальными зубцами. Струйка стала толще и потекла внутрь механизма. Оба, как завороженные, стояли и смотрели на растущий карминовый сталактит. И не произнесли ни звука, пока поток не замедлился и не прекратился.
«Со мной все в порядке»,
— дрожащим голосом ответил бледный, как полотно, Джейми.
«Давай попробуем еще разок».
Шестерня откликнулась на их усилия со спокойствием и пунктуальностью. Зубцы провернулись. Раздался горловой скрежет, и массивная плита пошла вверх. Цепь грохотала и наматывалась на веретено. Словно орган из оркестровой ямы в кинотеатрах былых времен, увесистый груз соскользнул с направляющих. Вверх, вверх, и встал на свое место. Стоп.
«Все. Дальше некуда, Джейми», — тяжело дышал Рон. «Я придержу, а ты поставь на тормоз».
Наготове была стальная труба. Джейми пристроил ее между чудными старинными зубцами. Затем поставил на ручной тормоз.
«Все, отпускай».
Рон уменьшил усилие. Все двинулось на секунду в обратную сторону и, дернувшись, застыло. Джейми пнул ногой трубу.
«Заклинило намертво», — сказал он. «Сейчас ручной тормоз только проверю. Как скала. Ну что, пойдем вниз?»
Ребят там ждали. Даже котенок на полу пригнулся и ждал, вертя хвостиком.
«Как? Надежно наверху?» — спросил Боб. «Надежно. Тогда идем смотреть, есть ли там на что смотреть».
Пришлось пригнуть головы. Плита была где-то в полутора метрах над полом. Воздух был мертвый, хоть дышать и можно, но он также отличался от свежего, как дистиллированная вода от ключевой. Лампы светили, но не рассеивали саму темень.
«Тут пыли в воздухе совсем нет», — заметила Баунти.
«Как это?»
«Ну, было время осесть».
Под ногами голый металл. Мебель преграждала путь робкому свету. Шаги их были осторожны, как у кошки, крадущейся за птичкой. Прямо впереди голая стена. Джейми поднял лампу. Искрящийся свет ослепил их. Измельченные осколки сияли белым. Это было как трехмерная снежинка, одетая в сотканный кристалл. Каждое покачивание держащей лампу руки рождало новый сноп опаловых стрел, пронзающих укромные уголки комнаты. Они все замерли в молчании.
«Это прекрасно!» — выдохнула Баунти.
Оно свисало с потолка, прикрытое вуалью свитых из перламутра нитей. Кокон имел форму тонкого веретена, нижний конец которого находился в полуметре от пола. Джейми простер свою раненую руку. Резкое движение снова прорвало рану, и свежий, ярко-красный ручеек крови закапал на пол. А Джейми был счастлив. Прозрачная паутина рассеяла окоченелые мертвые лучи, осветив всю комнату нежным живым светом. Джейми медленно и через силу повернул голову.
— Там! — прохрипел он.
Все повернулись. То, что они увидели, почему-то не казалось ужасным. Это был скелет. Скелет, одетый в лоскуты застегнутого до ворота костюма тройки. Полусгнившая веревка образовывала не сильно затянутый пояс. Стоячий воротничок уцелел, и кособокий череп покоился на нем, как остатки яйца всмятку, в старинной подставке. Одна брючина была разорвана вдоль, торчащая берцовая кость была разбита и расщеплена в полудюжине мест. На полу валялся почерневший от времени деревянный молоток.
— Это Ефраим старший, я полагаю, — сказала Веки, захихикав.